Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В Абхазии остро стоит проблема жилья. Многие семьи десятилетиями снимают квартиры. Мало перспектив приобрести жилье у молодых людей. Часто несколько семей вынуждены жить под одной крышей. Обо всем этом на днях рассказывали участники митинга на площади Свободы в Сухуми. Есть ли возможность для решения жилищной проблемы в Абхазии? Какую роль во всем этом может играть государство и бизнес? Обсудим с Илоной Мирцхулава, экономистом Центра социально-экономических исследований, и Константином Тарба, бизнесменом, застройщиком жилья. Константин поддержит нашу беседу по телефону. Здравствуйте, Илона. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Итак, как получилось, Илона, наверное, к вам первый вопрос, что сегодня, когда в Абхазии количество населения значительно меньше, чем это было до войны, проблема жилья стала вот такой острой?
Ну, действительно, к нашим накопившимся проблемам добавляются все время новые. И как недавно мы анонсировали наш один научный труд «Старые новые проблемы», говоря о бюджете Республики Абхазия на 2023 год. Также вот, по нашему мнению, и жилищная проблема тоже это как старая новая или новая старая проблема, которая сегодня остро стоит перед нашей страной. Вы знаете, даже вот как... Прежде чем начать отвечать на какой-то вопрос, наверное, нужно всегда обратиться к каким-то нормативным документам, которые существуют на сегодняшний день в нашей стране. И вот главным и основным документом, все же которого придерживаемся мы, как граждане, как жители, как налогоплательщики, это прежде всего Конституция Республики Абхазия. Статья 19 Конституции говорит о том, что каждый человек имеет право на жилище, экономическую свободу и свободу труда, образование, отдых, медицинское обслуживание и социальное обеспечение. Более того, другим нормативным документом, регулирующим вопросы жилья, жилищного строительства и вообще вот этих отношений, связанных с жильем, это жилищный кодекс. Но если Конституция Республики Абхазия это современный документ, новый, да, со своими статьями, положениями, правами, обязанностями человека, то жилищный кодекс, не знаю, к сожалению или к счастью, это еще советский документ, в котором также очень четко прописаны полномочия, права и обязанности как со стороны государства, так и со стороны человека, регулирующие эти взаимоотношения. И вот буквально вчера, как бы
готовясь... С каких слов начинается жилищный кодекс Абхазии?
Жилищный кодекс начинается со слов: «В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые предпосылки для решения одной из важнейших социальных проблем – удовлетворения потребностей трудящихся в жилье».
Дела давно минувших дней. То есть, судя по состоянию вот этого главного документа, который как бы должен регулировать вот эту проблему жилищную, государство не занимается вообще этим. И мы пожинаем итоги. Я пытаюсь...
Совершенно верно. То есть из этих уже нормативных документов мы видим, что государство должно нести самую главную ответственность за решение вопросов жилья и жилищного строительства. Потому что положение Конституции это более такой, знаете, регламентированный документ. А вот положения жилищного кодекса должны как раз реализовывать, раскрывать положение Конституции и, соответственно, закреплять его позиции. Жилищный кодекс советского периода был направлен на решение вот этих социальных проблем, и причем решение социальных проблем с точки зрения социальной справедливости. То есть люди понимали, что обратившись в государство за такой помощью, да, в приобретении и получении жилья, встав в очередь, рано или поздно они бы это жилье получили. Другое дело, сегодня в нашей ситуации совершенно другое положение, несмотря на то, что, как бы я даже позже хотела об этом говорить, несмотря на то, что существует программа под названием «Жилище-2023», все же простым очередникам, нуждающимся действительно в получении жилья, то есть простым людям, которые не являются, не относятся к категории семей погибших, участников Отечественной войны народа Абхазии и так далее, то есть таким не из категории льготников, все же получить это жилье очень и очень сложно простым очередникам. Кроме того, вот этот элемент социальной справедливости, знаете, который всегда существовал вот в последние годы существования Советского Союза и на первых этапах уже послевоенного нашего строительства, он сегодня очень сильно нарушен. И вот это, наверное, одна из таких основных болевых точек, к которым нужно подходить очень осторожно.
Мы дадим слово Константину. Вчера у нас буквально вот в этой студии сидел представитель Банка Абхазии, и мы его как бы спрашивали об ипотеке, о возможностях, почему наши банки не дают такую возможность нашим жителям. И было сказано, что условий пока таких нет, по крайней мере, у банков, которые находятся здесь у нас в Абхазии. Константин, вот у вас есть очень интересная форма, скажем так, предоставления жилья гражданам Абхазии. Вы занимаетесь строительством жилья и даете, предоставляете это жилье в рассрочку жителям Абхазии. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришла эта идея, и вам, как бизнесмену, выгодна ли такая форма вот, взаимодействия с жителями, со своими клиентами?
Да, добрый день еще раз.
Угу. Алло. Да-да-да, мы слышим, слушаем.
Да-да, вы слышите. Значит, идея пришла давно, потому что мы с 2011 года занимаемся строительством жилых многоквартирных домов и сразу столкнулись с такой проблемой, что люди не готовы прийти, купить, сразу оплатить жилье. Получается очень большая сумма, если брать относительно единицы, ну, за покупку. Uh-huh. И сразу получилось так, что тут не то, что идея пришла, она сама собой напросилась, и все квартиры мы начали изначально продавать в рассрочку. Но мы изначально строили новые, строим новые дома, монолитные. И давно присмотрели такой вариант, чтобы было бюджетное жилье, бюджетное строительство, что было уже что-то построено, нашли, договорились, я уже рассказывал как-то в передаче. И, в общем, дело пошло.
Я хотела спросить, насколько вот вы вот этим самым, то, что вы взяли, как бы, скажем так, вторичное жилье, да, или то, что было недостроено когда-то там до войны, насколько это удешевило стоимость жилья для людей?
Ну, конечно, на 50% как минимум удешевило. Угу. Как минимум. А там уже все зависит от класса жилья, от уровня и от многих факторов. Но как минимум на 50% удешевило. Да и на рынке сейчас, если так спросить, новостройки и нас сравнить в цене, вообще там получается больше, чем в два раза.
Насколько так, в среднем стоит ваша квартира и какая у вас за рассрочку, какой идет процент?
Ну, за рассрочку у нас абсолютно никакой процент не идет, поэтому это и называется рассрочкой. А в среднем цена за квартиру где-то 2-2,5 миллиона рублей.
Ну. Вы полностью уже ее как бы отделываете и продаете?
Нет, мы ничего не отделываем, мы сдаем просто придворовую территорию, подъезд, домофон, дверь входную. А доводим до квартиры водоотведение, сантехнику, вот, электричество.
Скажите, пожалуйста, есть ли...
Дальше уже сам человек.
Есть ли такие примеры вот, еще в Абхазии, чтобы жилье в рассрочку получить? Или вы один занимаетесь вот такими проектами?
Таким проектом? Нет, в Абхазии вообще, в Сухуми и в Абхазии 2-3, может быть, максимум 4 застройщика, и все мы продаем жилье в рассрочку, потому что, еще раз говорю, получается, что цена в общем за квартиру получается не маленькая, и сразу людям тяжело такую сумму принести, за раз отдать.
Сейчас для меня это открытие. То есть всегда продается в рассрочку?
Нет, то, что мы строим, новостройки я имею в виду, у всех практически застройщиков, которые строят новое жилье, все практически продают в рассрочку.
Ну, расскажите, пожалуйста, насколько вот такой вариант выгоден для строителей, да, для застройщиков? Вот это, во-первых, немножко растянуто, может быть, во времени, может быть, даже время это не самая важная причина, но вот растягивается получение суммы, да? Не мешает ли это вот к работе, его финансам и так далее?
Работе это однозначно помешает, если только на эти средства рассчитывать. Обязательно надо иметь свои средства, чтобы осуществлять строительство. А так у нас просто нет другого варианта. Мы в безвыходном положении. Если ты, значит, мы этим занимаемся, у нас вот мы только так можем продавать. Поэтому рынок диктует свои условия нам, и мы обязаны выполнять их, к сожалению, потому что, куча тут факторов, и банки нас не кредитуют, и государство особо нам не помогает, и в общем...
А с чем вы вообще сталкиваетесь при этом? Вы полностью самостоятельно все делаете, изначально и до конца, но вот единственное, только, наверное, договариваетесь, да, вот о каких-то там, что вот будете строить, там-то, разрешения какие-то, и все, да? Так получается?
Да, конечно. Мы только сами на себя рассчитываем. Изначально мы получаем все, разрешительные документы, по всем инстанциям проходим, все техусловия, все это оплачиваем, все это делаем, согласовываем, а потом только вот приступаем к строительству. Сейчас вот такие правила. Так.
Скажите, пожалуйста, а есть ли спрос на вот строящееся жилье? Я сейчас не говорю о вашем вот конкретном проекте, вот бюджетном, о чем вы говорили, вообще в целом.
Спрос всегда есть там, где есть бизнес, там, где есть предпринимательство. Всегда будет спрос на жилье, потому что люди хотят улучшить, во-первых, свои условия своего жилища и условия жилища своих детей. И это спрос там, где есть дети, там, где есть жизнь, там всегда будет на жилье.
А вот этот ваш проект, я так его немножко назову социальный, который вот вы более дешево предоставляете квартиры,
да.
Уже все продано? В смысле, уже договоры заключены, да?
Конечно, там еще не все далеко продано. Да, конечно, он социальный. Мы 5 квартир выделяем вот на социальные нужды города.
Это по какому-то договору получается с администрацией или что?
Да, по договору с администрацией. Они нам помогают там с документами, они нам помогают в определенных делах. Мы им тоже вот помогаем. Это наш долг, я считаю, каждого, кто может помочь чем-то своей стране помогать. Вот помогаем друг другу. А квартиры так сразу, конечно, такого прям спроса в подходе нет, что прям вот запустить проект и через пару месяцев все продать. Продали там процентов 10-20, может быть. Я думаю, что проблем с этим особо не будет, просто нужно время небольшое. Это тоже условия рынка.
Давайте мы сейчас продолжим разговор с Илуной Мерцхуловой. Вы будете обязательно на связи, мы обязательно еще поговорим с вами. Итак, Илона, как я уже говорила, у банков нет Абхазии выдавать ипотеку, но вот наш представитель, который здесь сидел, Национального банка, сказал о том, что если вот в какой-то форме в ипотеке или в поддержке банков будет участвовать государство, что, возможно, результат будет другим, и, правда, что-то сможет заработать, я имею в виду, там, ипотека или какая-то его форма. Вот что вы думаете, что можно сделать для того, чтобы, не знаю, какой-то механизм был выработан у нас в стране, и чтобы люди могли хотя бы постепенно, хотя бы, там, не знаю, там, в рассрочку, не в рассрочку приобретать жилье, получать жилье?
Да, вот прежде чем перейти вот к ответу на ваш вопрос, я бы вот в продолжении, да, представителя застройщика хотела бы добавить, что действительно здесь вот эти вещи социального обеспечения, в первую очередь, да, жилищного обеспечения со стороны государства, они очень тесно переплетаются с бизнесом. И, конечно же, бизнес в данном случае должен помочь государству в решении этой проблемы. Но как поможет бизнес государству? У нас благотворителей нет сегодня, да, на дворе, когда и так большое бремя ответственности и обязательств ложится на плечи предпринимателей, да. Тем не менее, очень хорошая форма, о которой сказал представитель, если часть, значит, созданного нового жилья они отдают в виде социального такого вознаграждения, да, то есть за что? За то, что в свою очередь им создаются условия со стороны государства. То есть, наверное, это предоставление земельных участков, да, в свою очередь. В отсутствии земельного кадастра и прочих правоустанавливающих документов земельного, да, законодательства у нас эта проблема тоже существует. Поэтому при строительстве новых объектов, конечно же, если вот такая форма существует, что один этаж, допустим, да, из многоквартирного дома отдается ведомству администрации там, города, района и так далее, и администрация уже обеспечивает очередников этим жильем, то это очень большое подспорье.
А что-нибудь иметь взамен? Вот это благотворительность получается?
Это получается благотворительность, но в данном случае государство должно, опять же, помочь бизнесу. А как оно может помочь? Создать определенные условия для развития бизнеса. Тем более в сегодняшнее наше сложное время. Вы же знаете, что мы часто занимаемся изучением общественного мнения, мы проводим социологические опросы населения, исследования. И вот, в частности, в отношении проблем, связанных с бизнесом, задавая вопрос, какими проблемами сталкивается бизнес и предприниматели в решении своих вопросов, на первом месте у нас несовершенство законодательства, и на втором месте уже финансовые риски. То есть, если государство вот таким образом поможет в решении проблем предпринимателей, то и они будут, соответственно, социально ориентированы, они будут нести своего рода социальную ответственность за свой же бизнес вот такого рода проектами. Другой момент, вот я хотела бы тоже обратить внимание на то, что среди, опять же, тех же самых опрошенных граждан нашего населения, знаете, вот на вопрос, с какими проблемами вы сталкиваетесь, у нас очень редко, значит, звучат ответы, что у нас существует проблема отсутствия жилья. Так никто не отвечает на вопросы. Но на первых позициях всегда проблема безработицы. А вот эти две вещи, они очень тесно связаны друг конечно. С другом. То есть если бы у человека была бы решена проблема безработицы, если бы у него была бы стабильная работа, стабильный заработок и так далее, то проблема жилья, она бы ушла бы на второй план, нежели на первый план. Поэтому вот эти вещи здесь очень тесно, не то что даже взаимосвязаны, они настолько переплетены друг с другом, что уже одна без другой как бы изолированно существовать не могут.
Низкие доходы,
совершенно
много безработных.
Верно. Среднемесячная заработная плата у нас почти на уровне прожиточного, чуть выше прожиточного минимума. О какой ипотеке можно говорить? У нас с численностью занятых вообще существует такая непонятная картина. Официально у нас занято в экономике 40 тысяч человек, а в трудоспособном возрасте 144 тысячи человек. Кто эти люди остальные? Самозанятые они? Чем они занимаются? Как рынок регулирует эти взаимоотношения? Как государство контролирует вопросы учета занятости и безработицы? То есть здесь у нас существует очень-очень... Ну, знаете, этому отдельная тема должна быть, наверное, посвящена, если мы сейчас уйдем в эту плоскость. Хотя это очень важный момент, потому что проблема безработицы, соответственно, отсутствие жилья, также параллельно приводит к проблеме, которая сегодня стоит тоже очень остро, проблеме демографического развития, к проблеме миграционного перетока населения, да, внутренняя миграция у нас, вот эта маятниковая миграция и так далее, да. То есть у нас существует очень-очень много проблем, одна из которых вытекает, понимаете, и даже наличие сегодня вот этой программы жилище 2023, которое гарантирует, что там в 2023 году, допустим, 60 семей, 60 человек получат, это тоже не решает абсолютно это никакую проблему не решает, да. Вот это даже должно быть не столько программой, сколько уже своего рода национальным проектом. И в этом направлении правительство должно работать ежеминутно, ежечасно, ежедневно этим вопросом занимаясь. Возвращаясь к вашему вопросу об ипотеке. Конечно же, существует очень много плюсов и минусов вот этой системы приобретения жилья, приобретения недвижимости. Больше даже минусов, чем плюсов. Почему? Потому что, скажем, к аргументам против мы можем отнести высокую стоимость, во-первых, вот этого взаимодействия между банком и застройщиком в приобретении жилья, если речь идет о первичном строительстве. Если говорить о вторичном жилье, о вторичном строительстве, здесь тоже существуют некоторые формы, которые, на мой взгляд, еще не используются в полную мощь нашим руководством. У нас очень много, ну, скажем, с одной стороны, заброшенного жилья, да, мы даже видим, с другой стороны, оно все занято. Вот эта политика «занято» была большой ошибкой нашего руководства сразу после Отечественной войны народа Абхазии. То есть бесконтрольная вот этот захват жилья, да, и куда ни зайди, везде все занято. То есть даже после войны у нас не было, и даже по сегодняшний день у нас не было полной инвентаризации жилищного фонда, то есть даже на уровне и жилуправлений мы не понимаем, сколько у нас существует жилищного фонда, сколько квартир занятых, сколько свободных, какие квартиры оплачиваются, то есть коммунальные услуги, за какие квартиры платятся, а какие вообще годами не оплачиваются. И вот с этими квартирами нужно что-то делать, потому что Гражданский кодекс тоже регулирует эти вопросы. Статья, например, 233 называется «Приобретательная давность». То есть если человек не живет в течение 10 лет в этом жилье, занимает, но не живет, не платит налоги, не содержит в надлежащем виде, с этим жильем нужно что-то делать. И это все прописано очень четко в Гражданском кодексе, что нужно делать с этим жильем. То есть процедура изъятия на законодательном уровне, она тоже существует. Просто нужны волевые решения для того, чтобы этот вопрос, к решению этого вопроса каким-то образом приступить. И я думаю, что хотя бы какая-то часть проблемы вот таким образом уже будет снята. Это один момент. Второй момент. Значит, большой срок выплаты, что касается ипотеки, да. То есть сегодня мир таков, и он меняется.
Мы знаем риски ипотеки. Риски, я просто не ипотеки. Хочу сейчас, да. Хочу дать Константину слово. Угу. Константин, вы уверены, что люди будут добросовестно платить за вот эту рассрочку? Как вы думаете? Какие риски вообще, если заниматься вот такими проектами?
Риски, конечно, огромные, если заниматься такими проектами, но мы их берем на себя, и в основном у нас жилье покупают люди, которые занимаются своим делом, с мелким, средним бизнесом, которые знают цену деньгам, и в основном это добросовестные, порядочные плательщики.
То есть вы специально узнаете, да, специальным образом узнаете, что это за люди, где они работают, как они работают, какой у них доход, и насколько они платежеспособны?
Ну, конечно же, мы сейчас узнаем сейчас доход, кто мы не может, каждого конкретно не узнаем, но мы живем в маленькой Абхазии, здесь все друг друга знают. И ты понимаешь, кто к тебе пришел, и кто это такой.
Я почему спрашиваю, потому что наше государство столкнулось с проблемой неплатежей, скажем так, да? Значит, они плохо выбирали? Какой вывод можно из этого сделать? То есть 43 семьи им дали в рассрочку суду, и они должны были по минимальному тарифу, скажем так, выплачивать, и только 3 семьи выплачивала. Что это? То есть люди платили годами большие суммы, а здесь они перестали платить?
Потому что попадаются и недобросовестные, конечно же, люди.
Ну, не в таком количестве же.
Но государство, это государство, мы же выбираем себе, у нас в основном как? Мы строим себе дом, выбираем себе соседа, знаем, кто там будет жить, знаем, кто это такое государство. Там чуть-чуть другой отбор. Там по-другому подходят. Это банк, они приходят, выбирают, смотрят, если есть залог.
Чем вам могло бы помочь государство, вот чтобы вы вот в дальнейшем занимались такими проектами?
Да, да, конечно. Вот я хотел тоже добавить на эту тему. Государство нам, если многим чем может, много чем может помочь. Во-первых, государство должно определить для себя. Строительство для него будет коньком, который приносит государству деньги, или будет приносить просто конек для определенной кучки людей, которые будут получать сверхприбыль в ближайшее будущее от этого. И государство должно, конечно, помогать. Если государство будет нам давать подключение к свету бесплатно, подключение ко всем коммуникациям бесплатно, мы, конечно же, за это тоже сможем. Это самый короткий путь. За это сможем им давать квадратные метры. Квадратные метры – это обеспечение жильем малоимущих семей, которые не имеют жилье свое.
Спасибо.
Это самый короткий путь.
Спасибо, Константин. Илона, последний вопрос. У нас буквально 20... Да, да, понятно, спасибо. Пусть. Буквально 20 секунд. Есть ли какие-то еще, вот вы хотели закончить свою мысль, я вам даю время для этого.
Нет,
еще какие-то механизмы?
Есть, конечно, есть, можно искать и нужно искать эти новые механизмы, потому что, ну, как бы у нас очень стало модным и принятым в последнее время говорить, что мы ничего не можем, у нас нет денег, мы не состоялись как государство. Ну, извините, как государство мы... Может быть, пока еще не состоялись, но тем не менее, раз мы суверенное, независимое, демократическое государство, значит, мы должны решать свои вопросы самостоятельно. И в первую очередь вопросы жилья.
Спасибо вам большое. Есть ли возможности для решения жилищной проблемы? Мы говорили с Илоной Мирцхулава, экономистом ЦСИ, и Константином Тарба, бизнесменом и застройщиком жилья.
Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.